Всем
Ура!
привет! Воскресенье, 20 августа. Раз в воскресенье 21 час, значит, точка в эфире. И я рад приветствовать Павла Кушелева. Вы его уже слышали. Мне кажется, привет, Паша.
Я закричал «Ура!» Что в этом дурного?
Не,
Ворвался
ничего
в эфир
абсолютно.
буквально.
Кричи
Да.
чаще, да. Собственно,
Уи!
и Григорий Бакунов. Здесь же Гриша, привет.
Да, привет.
Должен подойти еще Василий Азаров, он немножечко задерживается у нас. Но он, впрочем, у нас в первое время выходил не с начала передач. Видимо, привык. Вот. Так что подойдет чуть-чуть попозже. Мы начнем, с вашего позволения, без него. Есть о чем сегодня поговорить. Вот. Сначала давайте поговорим о том, это много на этой неделе, значит, разговаривали на эту тему про МВД, которая разработала поправки, предлагающие приравнять необходимость следствия информации любые интернет-данные, то есть чтобы не нужна была санкция суда. Я, наверное, начнем с Гриши, но я единственное, конечно, я как всегда забыл, а не попросишь, не дадут, забыл попросить лайков у вас, дорогие друзья, и подписаться на канал по возможности. Вот, а теперь, Григорий, прошу тебя подхватить эту замечательную тему.
Ну, она как бы не совсем замечательная. Действительно, я почитал эти поправки к 144-му, кажется, федеральному закону, в котором, собственно говоря, предполагается, что теперь все, что собирается в рамках СОРМа и все, что оседает на серверах в виде почты и сообщений, теперь должно передаваться в любые следственные органы и спецслужбы просто по факту запроса. Причем, ну, поначалу, когда я это читал только вот в пересказах, в том числе и в «Новой газете», и в разных других местах, оно выглядело еще хуже, как будто бы речь шла о том, что у МВД и у ФСБ будет теперь прямой канал, куда будут передаваться все данные о, я не знаю, прилетающей почте, например. Все оказалось немножко проще. Речь действительно в первую очередь идет о том, чтобы выдавать данные СОРМа, выдавать данные, собранные интернет-компаниями и так далее. То есть здесь речь идет просто о том, что будет ну, делаться запрос. То есть любое силовое ведомство теперь может прийти и потребовать по запросу доступ к данным конкретного человека в реальном режиме времени. Это, ну, звучит довольно стрёмно, прям скажем. Да, ну, в принципе, наверное, и таковым и является. Но, с другой стороны, я думаю, что предсказуемо немножко действие ведь. Я думаю, что, в принципе, давайте так скажем, что для большинства случаев это и так уже было давно. То есть мы и так все предполагали, что, если что, МВД и другие службы имеют доступ к персональным данным граждан. Единственное, что меня пугает в этой истории, это не то, что там кто-то дополнительные данные получит, а то, что, ну, как правильно пишут «Новая газета» и другие обозреватели, открывается большой доступ для нечистоплотных людей, которые будут использовать эту возможность, ну, я не знаю, там, для слежки за женами, например, или для там, слежки по бизнесу еще как-то. И все это, в принципе, конечно, пугает, но, повторюсь еще раз, мы, мне кажется, давно живем в мире, когда предполагаем, что МВД и так имеет доступ ко всему этому.
Ну и насколько я понял, там коллеги из медиазоны тоже разбирали этот случай и тоже не так, по их сведениям, не так, значит, критично, как этим пугали поначалу. Это с одной стороны. С другой стороны, там подмога пришла откуда не ждали, потому что вдруг и из Государственной Думы, и из Совета Федерации, которые, как правило, такие дела просто проштамповывают, как-то начались возражения. Я не знаю, там может быть какая-нибудь межведомственная борьба у них идет, но когда межведомственная борьба только нам на пользу, почему бы и нет, как говорится. И насколько я понимаю, пока эти поправки, которые лоббируют МВД, они не очень имеют широкие перспективы прохождения сквозь парламент. Во всяком случае, есть какая-то дискуссия по этому поводу.
Ну, как минимум, видимость дискуссии здесь есть, да. Паш, ты что-то
Да,
хотел
не знаю,
сказать, Паш?
есть ли у Павлика что добавить по этому поводу.
Слушайте, ну, я, во-первых, не понимаю, ты говоришь, перспективы нет, я в этом совершенно не разбираюсь. Во-вторых, конечно, звучит плохо любое расширение
доступа силовых любых ведомств к цифровому следу любой страны, по-моему, дурно. Да, ну, по крайней мере, без решения суда, да. Понятно, и понятно, что силовики, опять же, извините, можете меня там обвинять, как обычно, но, по-моему, силовики, как, ну, я не знаю, ведомство любой страны, они стремятся увеличить свою эффективность или там, я не знаю, что, и получить доступы. И обычно общество или государство, как это называется, сдержка, противовесы, как угодно можно это назвать, сопротивляется. Я надеюсь, что и у нас, по крайней мере, вот, ну, Оруэллин, как это, а-ля Оруэлл такого вот в чистом виде не пройдет. Но, наверное, все-таки в результате мы должны прийти, я не знаю, к обсуждению все того же вопроса, который обсуждается, по-моему, в этой программе с момента ее начала, что все, что вы сделали в интернете, рано или поздно кому-нибудь достанет известно. Да, там, ну, что мы живем как бы в эпоху другой прозрачности и в эпоху ну, отсутствия вот таких, я не знаю, средневековых тайн. Mm-hmm. Если есть где-то запись, то она кому-нибудь, как-нибудь да в результате станет доступно. Ну, в общем, я надеюсь, что прямо вот совсем плохого ничего не будет, но это мои надежды. И опять же, пикейный жилет – любимая, значит, площадка для острот Гриш.
Это правда, в смысле, это, безусловно, любимая площадка. Особенно мне понравилось про сдержки и противовесы. У российского государства система сдержек противовесов офигенная. Противовес, правда, используется для того, чтобы бить окружающих. Но это как бы, тем не менее. Давай, знаешь, вот про что поговорим.
Окей, тоже была подача. Не, я к тому, что сдержки и противовесы здесь ровно такие же. Если одно ведомство получает хотя бы информационные преимущества, другое пытается это дело как-то упротивовесить. Я надеюсь на это, по крайней мере.
Ну, видишь, здесь речь идет о том, что те поправки, которые делает МВД, они в закон об оперативно-розыскной деятельности, туда автоматически попадает и МВД, и ФСБ, и другие спецслужбы. Так что здесь все, в принципе, примерно одинаково. Давай, знаешь, о чем поговорим вот в рамках этой же темы? Давай себе представим, что этот закон приняли. Что на самом деле могут силовые ведомства в этой ситуации получить? Ну вот я так сходу могу сказать, что это почта российских российских провайдеров почты, это логи доступа к российским сайтам, это информация о том, как вы ведете себя на ваших российских социальных сетях, российском поисковике, ну и вот как бы все, что с этим связано. То есть на самом деле они в рамках этих действий все, что смогут получить, это доступ к российским сервисам. Так ведь?
Ну, и я с тобой согласен, и опять же, если брать, ну, я не говорю твою точку зрения, ну, по крайней мере, ту, о которой вы периодически намекаете, то все это уже как будто бы было доступно им так или иначе.
Конечно, конечно. Нет, все это, безусловно, уже доступно по запросу. То есть по запросу из суда, и иногда, я думаю, что по неформальному запросу, как мы это неоднократно видели в случае с российскими компаниями, было несколько таких кейсов, когда просто приходили из МВД с запросом без всякого суда и получали данные по пользователям. Так что я думаю, что здесь идет речь о законе, который всего лишь юридически зафиксирует ту норму, которая и так уже есть в стране, как бы страшно это ни звучало.
Да, я предлагаю...
Ну и ни в одной стране, опять же. Ни в одной единице.
Да-да, у них негров еще линчуют, так что...
Да. А у кого у них?
Ну, в смысле, ты говоришь, ни в одной стране, это просто очень важно, но мы же обсуждаем одну конкретную страну, поэтому...
Да, одну конкретную, это мне не очень нравится, по чести говоря. Я не понимаю, каким это последствиям для меня лично приведет, но мне вот в тех объяснениях, которые я читал... Я прочел несколько статей и пытался прочесть этот проект. Не стал расшифровывать, потому что продраться через бюрократизм. Но мне не очень нравится.
Друзья, я
Давайте
предлагаю поехать
действительно
дальше,
поскачем на
тем больше
следующий.
к нам
Да.
подошел Василий Азаров. Да, Василий,
Привет.
привет.
Привет,
Да,
Да,
отлично.
привет. Я
Значит,
только что с больших
Ваклы...
съемок из Клайпеды, так что извините, с опозданием.
Бывает, ничего, мы потерпим. Значит, просто в иные времена я думал, что вот как только я бы огласил следующую тему, я бы сказал, ну, я попробовал, значит, повертел в руках, там, значит, что-то там поигрался, ну, и дальше выдал бы свой вердикт. А сейчас уже, пожалуй, такого и уже несколько лет не приходится ждать. Первый российский смартфон, значит, в России был представлен. Кто-то, конечно, вспомнит и другие его предшественники. Там, ну,
а вообще,
например,
откуда эта формулировка, Саша, абсолютно идиотская? Первый российский.
Не-не,
честно говоря, ты он... зачитываешь или чего?
Нет, AirPhone, ну, он представлен не так. Он представлен как первый смартфон с российской операционной системой. Но даже это
да,
не
на Росси... Первый смартфон на российской операционной системе. Да, совершенно верно. Так компания Rutec его позиционировала, которая будет его производить. Это компания бывшего министра связи России Леонида Реймана. Вот, и будет делаться в Зеленограде. Собственно говоря, значит, что я хочу сказать, фотки были опубликованы, была цена названа до 40 тысяч рублей и выйдет на рынок уже очень скоро, в следующем году. Вот, понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было. То есть он и, так сказать, железный, если там есть хоть одна железка, будет делаться, будет локализован сильно. А кроме того, еще и, значит, на операционной системе. Все ждали «Аврору», о которой мы еще поговорим, а тут на тебе, в общем, так сказать, совсем другая. И на телефоне будет написано, вот самое главное, мне кажется, на телефоне будет написано «Made in Russia». Вот, но Гриша, я уверен, не пробовал, поэтому не получил сэмпл на тест. Поэтому
у меня, знаешь, я конечно, не пробовал.
Даже не знаю,
у меня,
как конечно, относиться к его экспертизе.
Смотри, я, конечно, не пробовал, но я, к сожалению, довольно много знаю про этот телефон и про эту операционную систему.
Значит,
если заходить издалека... Да, к сожалению, в смысле, что, ну, типа, это старая история, она не новая. Люди, которые говорят, что это новая операционная система, они как бы обманывают, потому что это старая операционная система, на ней уже выходили телефоны. Значит, о чем, собственно, идет речь? Это не российский телефон, в смысле тот, что называется новый российский телефон, да еще и гордо написано «сделан в России», произведен действительно китайской компанией, в смысле гонконгской компанией, которая является, если я ничего не путаю, дочкой Пегатрона, в смысле дочкой другой китайской большой компании. Ничего особенно нового в нем нет, действительно, кроме операционной системы. Операционная система называется Rasa Mobile. Rasa — это ну, широко популярный в государственных умах российский дистрибутив Linux. А Rasa Mobile — это просто пересобранный KDE Plasma Mobile, то есть open-source операционная система на базе Linux для мобильных телефонов. Она существует, если я ничего не путаю, с 2016 года. Plasma Mobile, не Rasa Mobile. И все, что сделали ребята из Rasa Mobile, это в целом поменяли тему. То есть поменяли внешний вид некоторого количества виджетов у этой платформы. Платформа, в смысле, Rasa Mobile, если я ничего не путаю, светится на мониторах людей, которые ее продают с 2022 года. Она, в принципе, там доступна в некоторых сборках. Вы можете собрать ее, сами поставить на свой телефон и посмотреть, как оно выглядит. Это попытка взять KDE Plasma Mobile и перекрасить ее в цвета и иконки от Xiaomi. Почему выбор именно такой, почему выбор именно в сторону Xiaomi, я не знаю. Может быть, потому что это самый, ну, как бы понятный и приятный интерфейс на базе Android. При этом в операционную систему встроен там слой эмуляции Android, в смысле вы можете запускать некоторые андроидные приложения. Здесь есть тонкий момент, что большая часть популярных приложений запускаться не будет. Из-за того, что эти популярные приложения вызывают сервисы Google, а легально установить сервисы Google на это все не получится. Такая вот история. Про саму операционную систему, на самом деле, тут особенно говорить, наверное, нечего. Можно сказать, что Арфон этот, как телефон, собран на свежем относительно медиатеке, в смысле он свежий, в том смысле, что он прошлого года. Это неплохой показатель. В нем довольно жирная китайская 50-мегапиксельная камера. Сказать, что это будет хорошо работать, мы не знаем. Мы не знаем, как это все будет работать сейчас. Что можно точно сказать, что аккумулятор на 5000 мАч, который все очень хвалят, говорят, что ого, какой, смотрите, какой большой аккумулятор. На самом деле, к сожалению, его с Rossoi Mobile хватать не будет. Потому что, как бы я ни радовался тому, что кто-то начал выпускать телефоны на Linux, еще кто-то начал выпускать телефоны на Linux, но, к сожалению, эта операционная система далека от того, чтобы назвать ее энергоэффективной. В целом, конечно, самый большой вопрос, который у меня возникает, это почему не Аврора и зачем в маленькой Российской Федерации с маленьким рынком две раздельных мобильных операционных системы? Это вопрос риторический, потому что я, конечно, знаю ответ зачем. Роса, как все знают, это же акроним. Ну, в смысле, они тут утверждают, что нет, он у них нигде не написан. Но, думаю, там буква R не обязательно означает Россия, может означать и распил в конечном итоге. В целом, вот у меня такое впечатление. В мобильную часть этой самой Rossoi Mobile я потыкал. Ничего интересного она из себя не представляет. Совершенно обычная такая типовая операционная система. И, на мой взгляд, Аврора приятнее.
Все-таки потыкал. Вот неудержимый Григорий Букунов, потрясающий. Павел Кушлев, он всегда сторонник, значит, отечественных разработок. Я помню многие разработки, пользовавшиеся его поддержкой в нашей программе. Вот. Некоторые, к сожалению, мы можем только вспомнить теперь добрым или не очень добрым словом, но больше ничего не остается. Но, тем не менее, возможно, это будет перспективный Павлик.
Ну, кто же его знает? Гадать-то глупо, наверное. Но действительно, я очень был воодушевлен в свое время Йотафоном, вернее, даже не Йотафоном, а проектом по его созданию. И, как мне кажется, не зря, потому что люди, которые работали над этим проектом сейчас, ну, работают много где, считаются очень крутыми специалистами, потому что они получили этот бесценный совершенно опыт. И причем какой угодно, и технический, и дизайнерский, и какой угодно. Можно по-разному относиться к результатам этого проекта. Он все-таки был в значительной степени коммерческий, и я так понимаю, что денег-то не... Ну, потому что создание какого-то, хотя бы отчасти своего мобильное устройство, это очень-очень дорогая штука. С учетом того, о чем говорил Гриша, а именно небольшой емкости рынка и еще необходимости противостоять конкурентам, которые, ну, широко, ну, как бы глобальные, да, игроки. Это один момент. Но мне казалось, что это очень перспективная история. Ну, теперь-то, конечно, это все немножко по-другому выглядит, но с инженерной точки зрения, по-моему, не зря, в общем, этим занимались.
Паш, на секундочку в тебя внедрюсь. Да. Надо сказать, что даже я был в полном восторге от Йотафона и до сих пор считаю, что очень жаль, что вот эту идею с двумя экранами погубили. Ну, то есть она сейчас разворачивается другими своими...
Весь американский интернет восхищался Йотафоном как задумкой. Ровно так. Ну, на самом деле, американцы прям смотрели и офигевали, какая крутая штука.
Да, но весь американский интернет — это там типа подписчики на двух сайтах и в одном сабреддите. Ну, но вообще да. Действительно, гики были в восторге, и совершенно не зря, мне кажется. И надо заметить, что идею после того, как оттуда ушел Мартынов, китайцы, по крайней мере, не затащили. Мартынов — это глава Йотафона. Ну, давайте к сегодняшнему моменту. Значит, я не тыкал в то, что Гриша называет Rossoi Mobile, плазма, не плазма КДЕ. Поскольку эта компания действительно Леонида Даджоныча, то как бы то ни было, экспертиза у них работы с Linux очень большая. Как минимум, они в свое время же купили Мандриву, да, одну из, ну, на... Давно, правда, это было, но один из самых клевых, по крайней мере, с точки зрения интерфейсной и UX, как это называется, дистрибутив. Насколько я понял, я поговорил с ребятами, которые делают этот AirPhone. Сам я его не тыкал, потому что они тыкать в него никому не дают. То есть он сейчас, я так понимаю, это было тизер объявления, да? И они попозже хотят показать его уже рабочий. Сейчас даже на всех фотках или там видосиках, которые есть, не видно, как работает эта штука. Насколько я понял, задача в первую очередь, но они не ставят перед собой, ну, как бы сразу грандиозных задач построения третьей экосистемы, да, вот, ну, имеется в виду, есть Android, есть, ну, наверное, уже четвертый, есть Android, есть Apple и есть Huawei, да, там, ну, какой-никакой, это все-таки своя отчасти экосистема. Как мы помним, даже у Microsoft с его безграничными, там, бездонными карманами в свое время не получилось третью экосистему сделать, затоптали. Поэтому они делают, как это немножко затертое, затоптанное слово, да, там вот это импортозамещение, да, но они делают телефон, в котором, насколько я понял, в котором могут быть уверены госкорпорации и, наверное, силовики. Что это означает? Это означает, что они уверены, по крайней мере, в коде. Да, потому что, ну, понятно, что рассыпуху, элементную базу, все равно будут делать не здесь. И компания, я не знаю, кто ее делает сейчас, потому что это сигнальные образцы, они обещают локализовать производство, правда, насколько я понял, не в Зеленограде. Но это не имеет значения. Даже если это Пегатрон, это тайваньская компания. Вряд ли там они могут заказать. Сейчас мне кажется, что Тайвань не самый большой друг российских компаний. Не могу тебе сказать, не знаю. Китайцы, наверное, раз китайцы, наверное, не Пегатрон. Это я Грише уже адресую. Значит, что я так понимаю, они сделали? Они перебрали доступные стеки. Ну, то есть у них есть... ядро системы, да, мобильное, там, не мобильное, понятно. Но для того, чтобы работал, поскольку мобильный телефон это на сегодняшний момент одна из самых сложных конструкций, созданных человеком, очень много там технологий, очень много всего, работали над этим там, я не знаю, 20 лет по всему миру. Там огромное количество, ну, огромное количество кода, который просто используется любыми производителями там. Ну, условно говоря, часть написали Apple-овцы или для Apple-овцев, часть написали Google-овцы или для Android. Они пытаются все драйвера, какие-то все прошивки сделать свои или проверить. Или там что-то, ну, в общем, каким-то образом убедиться в их, так скажем, ну, сделать их доверенными. А вот это вот задача номер один. А, я так понимаю, что этот рынок в России довольно большой. Он, конечно, не сравнится с глобальным, он не сравнится вообще с рынком, то, что называется B2C, то есть бизнес для потребителя, для широкого. Это не товар народного потребления на сегодняшний момент. А задача сделать его товаром народного потребления, я так понимаю, что это далекая перспектива, это вот уже мои соображения, да, и получится это или нет, это второй вопрос. А, но вот пока что нацелен туда. Конечно... Поскольку здесь, ну, очевидно, есть нужда в этом, ну, они не единственные игроки на этом пространстве. И есть еще и Аврора. А Аврора, все мы помним, что это Sailfish, это люди из Финляндии, бывшие сотрудники Nokia, которые его делали еще когда? Когда я первый раз его увидел? В 16-м или в 17-м году? Ну, то есть ему уже тоже 100 лет в обед. Я не знаю, с какой интенсивностью... Ну, то есть я помню этот несчастный однорукий знаменитый парень из Финляндии, показывал его, по-моему, я его увидел на мобильном конгрессе, точно не могу сказать, по-моему, в 16-м или в 17-м году, наверное, в 16-м. Это означает, что прошло уже 7 лет, за это время каким-то образом кодовую базу переносили в Россию, потому что сначала вложили в эту компанию денег, потом сделали форк, потом начали делать что-то здесь, непонятно с какой интенсивностью, непонятно, насколько писали все для поддержки нового оборудования, которое с тех пор, ну, там, как минимум 7 поколений или там 5 поколений появилось. Поскольку он не пошел большую серию, непонятно вообще, насколько там это все новенькое. Ну, понятно, что там много чего написано. Мне что известно только о больших проектах «Аврора», это то, что сделано был довольно большой заказ Почты России. Они, по-моему, планшеты эти, чуть ли не 100 тысяч, ну, какие-то тысячи сделали для курьеров почтовых. И там, по-моему, чуть ли не одно приложение было или парочку. Там типа сканер какой-то и какая-то вот CRM-ка, которая почтовая, которая там нужна. Ну, то есть не то, чтобы это сильно живой проект был. Это второй проект. Есть третий. О нем почему-то, ну, при мне только я помянул. Может быть, потому что я, ну, там, дружу с ребятами оттуда. И это Касперский. Я уж не знаю, как он там называется. Каспос, Капос или еще что-то.
Нет, он называется Касперский ОС. Так и называется.
Это, ну, они там 300 лет придумали ему название, перепридумывали и так далее. Это достаточно интересная с инженерной точки зрения штука, потому что она построена не на том, что мы знаем просто эту кодовую базу и как-то ее защитили, а тем, что там микроядро, которое устанавливает... Ну, изначально это, так скажем, построено из расчета безопасности. То есть там любое приложение не может практически ничего получить от операционной системы, если она изначально не описала логику своей работы, своего взаимодействия, своих запросов и еще чего-то. Потому что в значительной степени операционка построена на том, чтобы пресечь утечки, пресечь какую-то, ну, попытку получения информации неизвестным или, ну, как бы, не запланированным образом. Это означает, что любое приложение для этой штуки писать нужно уникальным образом, в общем и целом. И понятно, что это сильно затрудняет рост, ну, количество приложений под это. Насколько я понимаю, на сегодняшний день мобильная операционка, по-моему, сам Евгений Валентинович говорил, что там не то, чтобы это все быстро развивалось. Насколько я понимаю, реально сумели для этого Каспоса, Касперского ОС, сделать только офисные приложения, хотя бы потому, что Касперский владеет 70% или, ну, там, или все... почти всем этим, как он там называется, облачный, ну, наш этот облачный офис-то, комиссаровский.
Павлик, спасибо тебе большое за большой исторический, глубокий исторический экскурс, который сейчас, конечно, имеет гигантское значение.
А что ты хотел услышать, что гигантское, что оно провалится, это все фигня, и все украдут? Ну, это тебе на
замечание. Хочется горяченького. Хочется горяченького.
Ну нет, там горяченького, никто эту штуку не видел, понимаешь?
Ну кого?
Позвольте, я поделюсь одним Ребят, есть горяченький тейк. Значит, тейк мой вот именно что не горячий, но горяченький. У меня есть предположение, я не рискну назвать это прогнозом, что, в общем, штука-то, что сама железка, что операционка, что вообще софт, который делается сейчас под суверенный российский интернет, ну, условно говоря, в общем, не такая бесперспективная на самом деле вещь. Обосную. А мы вроде бы по вышеперечисленным причинам поняли, что и аппарат, и операционка, ну, в общем, как бы скорее всего говененькие. Может быть, с каким-то потенциалом, но может и без него. Сейчас это не тот продукт, который все будут расхватывать, все будут хотеть, и если его будут выдавать ограниченному числу людей, как, например, там, силовикам или просто госслужащим, не то чтобы все сразу это тоже захотят. Ну, это так не работает. Окей. Но давайте посмотрим на другую тенденцию. Вообще довольно много людей в мире, вообще не только в России, пользуются довольно говененькой техникой, потому что у них нет денег, или нет знаний, как выбирать эту технику, или не того и другого, и вообще нет интереса даже этим интересам. Они приходят в магазин и покупают то, что есть. Тем более там, на те деньги, которые есть, а денег, в общем, больше сильно в мастерстве не становится. Так вот, параллельно, одновременно с этим в мире мы видим очевидную тенденцию у производителей этой самой техники и производителей софта. Это наблюдают очень многие и много лет уже повторяют многие техноблогеры, техножурналисты западные. Я здесь не изобретаю эту формулу. Хорошая техника становится дешевле, дешевая техника становится лучше. Не то чтобы дешевая техника становится идеальной, но она становится лучше от года к году, мы все-таки видим какой-то прогресс. Поэтому вот такие вот говененькие телефоны, говененькие операционные системы вполне, на мой взгляд, имеют шанс выйти, если не на супермассовый рынок, но во всяком случае стать чем-то узнаваемым, что люди будут знать, что вот есть еще и такое. Это не какое-то инопланетное существо, про которое просто написали на каком-то новостном сайте. Я думаю, нет. Я предполагаю, Василий, ну, что это может быть будущее.
Все, что-то, Василий, не очень понятный тысяч. Тейк вообще.
40 тысяч.
Нет, там 40 тысяч никому не понятно. 40 тысяч никому не понятно, это вообще не с потолка взятая цифра. На сегодняшний момент. Там дальше не будет.
Я знаю только ту цифру, которую я читал в анонсах. Ее никто не опровергал, что телефон будет стоить 40 тысяч. 40 тысяч – это не дешевенький телефон.
Но это не флагман.
Нет, это, безусловно, не флагман. И можно найти в этом отношении, можно найти дешевле и с более, так скажем, блистательными, я не знаю, ну, получше характеристиками, чего уж там говорить. Поскольку я разговаривал с ребятами, которые этим занимаются, мне сказали, что цена не определена. Ну вот нет, ничего такого. Ну там реально на сегодняшний момент это, по-моему, ну такой мелкосерийный прототип. Вот так вот назовем это. Насколько я понял. Или, может быть, серийный, но пока что в прототипном состоянии, потому что не закончена работа над ним. Мы там посмотрим, я думаю, что в течение там, полутора месяцев получим какие-то ответы. Может это стать популярным только, вот поскольку сейчас балканизация всего происходит, только может в условном, я не знаю, как это назвать, БРИКС, не БРИКС, там что-то вот такое. Среди, вот на первом этапе, по крайней мере, среди настроенных, так скажем, параноидально групп населения или там,
И они возьмут телефон, вещи, сделанный в России для этого? Серьезно? Ну ты что?
Непонятно, потому что ровно таким же образом в свое время пытались поступить корейцы. Samsung очень долго здесь через JR продавливала свою систему, значит, вот такую тайзеновскую, да, там отдавал исходники, еще что-то, пытался сделать ее тоже доверенным в государственных и бизнес в каком-то окологосударственном сообществе, не получилось. Именно
внутри Кореи. Он это пытался делать внутри Кореи. Потом он пытался это вывести в Россию, но в Россию это не пошло. Да, но в России, не в России, и в Индии это не пошло. Но ты сейчас, прости меня, пожалуйста, сравниваешь телефон, произведенный в Южной Корее, а там были приличные телефоны по качеству. Со странной
Нет, там были говно телефоны. На сегодняшний момент они приблизительно были такие же. Я их держал в руках, это были говно телефоны. Там было гораздо более наукоемкое для своего времени, так скажем, операционка. Опять же, потому что она досталась в наследство от Nokia великой, от Intel, да, там, в значительной степени. Но тоже все было кривенько. Но на тот момент еще вот эта вот балканизация мира не достигла тех размеров, которые, масштабов, которые она имеет сейчас. Я не знаю, Паш, я думаю, что все друг друга не верят, но это одна из возможностей, потому что вот просто, как говорит Василий, говененький телефон о нем узнают, но это, что это такое? Что тут горяченький тейк в чем? Ну, говененьких телефонов дофига и есть, по крайней мере, как она называется, открытая OSP. Как она называется, Гриша?
Открытая, Android Open Source Project.
Да, Android Open Source Project, на котором можно, по идее, делать. Там уже все есть, не надо хотя бы много на R&D тратиться. Да, там, и купить какой-то в какой-то китайской Икее технологической, собрать себе какую-нибудь дребедень, ну и покрасить шкурку в свой уникальный цвет, да, там. Не знаю.
Давайте я поясню сразу, что я не говорил, я, конечно же, не имел в виду выход на международный рынок. Нет, это, конечно, вряд ли. Но я, конечно, говорю о том, что, возможно, внутри России нет телефонов, но мы же все-таки видим тренд на изоляцию, и самоизоляцию в том числе. Поэтому, так или иначе, ну, бюджетников, скажем, в России очень много. И если дойдет до того, а мы все рассматриваем этот вариант как один из возможных, если бюджетникам или хотя бы просто госслужащим или просто силовикам, просто каждому менту выдадут по вот этому телефону, потому что другим запретят пользоваться, я допускаю, что это может стать, занять какую-то нишу, скажем так. Я не говорю про вообще какой-то успех. Мой прогноз, он в том числе может заключаться и в полном финансовом провале.
Да, хотите, я скажу мой прогноз. Значит, этот смартфон потребует доработки на много миллиардов рублей. И операционная система, и железо тоже. Как, собственно...
А как железо можно доработать? Саша, расскажи нам секрет.
Так же, как упомянутая вами операционная система «Аврора» потребовала доработки на 300 миллиардов рублей.
Сейчас, секундочку, Саш, прежде чем мы перескачем к этой теме, есть важный момент, который нужно знать. Вы, пожалуйста, не думайте, что вся эта история про эту операционную систему привязана к этому телефону. Потому что на самом деле, если почитать, в смысле, ну, все знают, наверное, что есть вот это вот НТЦ РОСА, я уж не помню, там у них много букв перед словом РОСА, они на самом деле в июле месяце анонсировали, что у них будет выходить эта их операционная система РОСА Мобайл, и что она выйдет в, то ли в конце августа, то ли в начале сентября, и ставится она будет на... Помните, была такая история про российский телефон с названием АЯТ? А-Y-Y-A. Помните, такое было?
Да, АЯ.
Да-да, и вот что-то там такое, российский смартфон. Вот на него будет ставиться РОСА. Поэтому вы можете все это потыкать вот буквально вот-вот. Если вам не лень, вы можете поступить как я и потыкать с помощью установки необходимых вам пакетов из репозитория РОСЫ, который просто из-за того, что ребята опенсорсные, все держит в своем публичном репозитории. Вы можете посмотреть на эту РОСУ Мобайл прямо сейчас.
Давай я ссылку в чат кину тогда, раз ты так.
Не, ну, все это вполне возможно. Я не уверен, что там окончательная версия, так скажем, стабильная.
Ну, она обновлялась 18 числа, сегодня 20-е.
Ну, может быть. Я, конечно, вот что скажу. Очевидно, что если я получил верные сведения, и они переписывали все прошивки, насколько возможно, это подтверждает ровно то, о чем говорил Гриша. Поначалу это будет не самый, с точки зрения пользователя, удобный аппарат. Потому что я помню, как йотовцы рассказывали мне, что любое погружение в прошивку, ну, каких-то важных кусков телефона, хотя бы даже Wi-Fi, не говоря уже о GSM-модеме, где стек какой-то гигантский просто, невероятный. Вот вам кажется, что это дешевый говенный телефон, и вот его можно за 10 тысяч купить, это, ну, херня, которую может сделать кто угодно. Он может заказать кто угодно, а сделать его, настроить, ну, таких специалистов в мире, ну, наверное, тысяч, может быть, ну, полторы. И получить знания эти практически невозможно. Это нужно долго и кропотливо вкалывать еще что-то. И в свое время, я просто напоминаю, как это Йотафон делал. Они купили 10 человек из Nokia, они купили сколько-то там человек из Research and Motion, этого BlackBerry. Они сидели на Тайване, работали в бывшем исследовательском центре Motorola, где это было тоже, в Сингапуре, по-моему. То есть... Сейчас не может отдельная страна, даже какой-нибудь Apple, может быть, Apple за долгие годы собрал всю эту экспертизу, но ее нигде нет. Это продукт интернационального содружества, вот такого, я не знаю, промышленного. Это очень и очень большой кусок технологий. Стек программный для всех этих железок невероятный. Если они его перебрали, то поначалу, конечно, это... Ну, просто по-другому не бывает. Знаете, знаменитые фразы. Уже сейчас видно, что это все будет глючить и тормозить. И не потому, что плохо сделали, а потому, что первый раз. Ну, нужно пройти какой-то путь. Но то, что по этому пути идут вообще люди, Это, по-моему, очень круто. Там изоляция или суперизоляция — это уже вопрос трактов.
В «Авроре», на самом деле, чудовищное количество доработок, чудовищное количество наработок, но работают они так же, как и роса, просто поверх линуксового ядра, никакие драйвера, они сами не пишут. Я думаю, что роса нас тоже в этом смысле, ну, обманывает. Несмотря на это, в «Авроре», по слухам, мы не знаем, на самом деле, насколько это достоверно, потому что единственная публикация про это, которая есть, она в «Коммерсанте». «Коммерсанту» нет смысла не доверять, в смысле, я не думаю, что «Коммерсант» соврали, но тем не менее. Всплыла мысль такая, что, не то что мысль, а какая-то оценка такая, что для доработки «Авроры», для того, чтобы она стала полноценной операционной системой к 2027 году и выступала в качестве стандартной операционной системы для чиновников, потому что, на самом деле, судя по всему, «Аврору» метят как в операционную систему для государства. Но, тем не менее, на ее доработку потребуется около 300 миллиардов рублей. Понятно, что это теперь не те деньги, как когда доллар был по 30, да? И если пересчитывать в доллары по привычке, потому что разработчики чаще всего оценивают...
Даже по 60, знаешь?
Ну, да. Хорошо, что не по 100, и то, слава богу. Так вот, 300 миллиардов рублей — это прям приличная цифра.
Это ведь, очень принципе... большая цифра. Да. И я думаю, что западным компаниям это обошлось бы дороже, в принципе, создание с нуля такого рода.
С нуля, не, ну вот безусловно.
И, нуля, конечно. Да. Но я уверен, что, ну, условно говоря, еще раз, мы не понимаем, сколько там чего сделано было за 7 лет. Насколько это outdated история. Ну, потому что она стояла на приколе, не использовалась. Ну, а каким, как, что, вполне возможно, что там нужно уже значительное количество кода переделать. Я точно не понимаю, но я помню, сколько списали на крахе Nokia Microsoft. При том, что они торговали там чем-то, еще что-то. Это были десятки миллиардов долларов.
Это все-таки были не разработки, это все-таки были старые патенты, еще что-то. А так как «Аврора» в данном случае — это... ответвление Selfish OS, которое делается исключительно для России и соседних стран, наверное, на патенты им все равно. Ну, я так предполагаю, по крайней мере.
Я вот про патенты не знаю, врать не буду. Ну, ладно, все, я закрываю здесь. Я просто рассказал, что знаю. Пообещали мне, как Саша выразился, дать потыкать, ну, там, в скором времени. Но на сегодняшний момент я видел только фоточки и какие-то видосы, которые ничего не показывают. Но упаковано нормально. Все.
Павлик, ты про «Аврору» говоришь?
Не, про «Аврору». Слушай, я в «Аврору» не верю, потому что она была излишне вычурной еще на том этапе, когда она была йоллой. Никто этим пользоваться не будет. Ну и кроме того, я на самом деле, при всем уважении, в чистый... Ну, в эти эксперименты с UX не верю. Помните, какой был у Shuttleworth этот богатый, этот самый, Ubuntu телефон? Тоже все пошло коту под хвост.
А ты понимаешь, что Rasa Mobile — это наследник того самого Ubuntu Mobile? Это,
ну,
прямо
нет.
Оно.
Нет,
блин, Паша, ну, Гриша. Паша, пожалуйста, почитай инструкцию от Rasa Mobile. Ты прям там прямым текстом написано, что это как переделанное KDE Plasma Mobile. Ну, просто почитай, Паш. Это не, я не придумываю что-то из головы. Я это читаю
нет,
с сайта Rasa.
Нет, ты же тыкал. Нет, подожди, ты читаешь с сайта Rasa или тыкал? Там же
я ее тыкал,
ну, не человеческий интерфейс.
Нет, интерфейс там другой. Но я же тебе говорю, не говорю, что это что-то, ну, типа, что это не похоже на современные операционные системы. Я тебе говорю, что это наследник. Понимаешь? Оно написано на той же кодовой базе. Оно изменено внешне, да. Но сказать, что там типа переделано 100% работ, ну, конечно, нет.
Там, ну, и, по-моему, там, и ядро же там должно быть другое. Это же не Ubuntu.
Это не Ubuntu, но какая разница-то? Это же Ubuntu же не делала это на своем ядре. Это же был, ну, open-source проект, собственно, который превратился в Plasma Mobile, то есть в KDE для чего угодно. Короче, простите, давайте к «Авроре» все-таки перейдем. Я не очень понимаю, честно вам скажу, на что там можно потратить. Это сколько сейчас получается? Это 3 миллиарда долларов, да? Ну, на глаз.
Ну да.
Ну, мне так кажется, на пополнение закромов.
Каждого жителя России.
На пополнение кромов, а также, ну, если представить, что стоит задача сделать доверенным всю кодовую базу, то, ну, все эти драйвера, все эти прошивки — это бесконечное количество работ.
Тут есть тонкий момент. Аврора, операционная система, еще раз, это боковое ответвление, постоянно поддерживающееся Sailfish. Sailfish да. не занимается драйверами.
А в Авроре... вот я тебе и говорю, что если... А тогда какой смысл делать доверенным устройством какое-то ядро, которое работает все равно через прослойки драйверов и фирмваров всяких, прошивок, да, которые не контролируются с этой... Ну, не могут быть проверены. Ну, логически, если так думать.
Чисто логически, почему все выбирают Mediatek для вот таких телефонов? Потому что у Mediatek наиболее открытая экосистема, там большая часть драйверов open-source, и ты можешь сделать практически чего захочешь, в том числе отсмотреть их глазами, пересобрать и все такое. Поэтому
выбирают Mediatek. Это тоже огромное количество работы. Это тоже огромное количество работы.
Да, Паш, но тут есть важный момент. В тот момент, когда выпускали предыдущие телефоны и планшеты на Авроре, уже брали на это деньги, и этот аудит уже выполняли. Даже если это сейчас заново прокатить весь этот аудит. Непонятно, почему 27-й год. Это первое. Что такое нужно делать с 27-го года? Чтобы ты понимал, Sailfish OS постоянно развивается. Последний релиз Sailfish был или в феврале, или в марте. Вот, то есть он прям свежий. Недавно был.
Это прям, посмотрел, пока мы разговаривали? Не, я знаю, что они что-то там должны делать, но какое устройство последнее в миру было? Нет, Гриш, я не про то. Какое было в миру устройство? Ну, то есть это что, на лабораторных 10 штук, которые там раздали? Или вот на почтовых этих тысячах? Ну, просто там нет испытаний-то реальных. Нет Q&A, ну как, нет тестирования нормального.
Правильно же? Кроме своих йоловских девайсов, напомню тебе, что Sailfish запускался на большинстве Sony устройств. В смысле, на большинстве Xperia, когда они выходили, а потом на других популярных девайсах, на Motorola-вских, на OnePlus-ах, еще на чем-то, ну, здесь на популярных китайских девайсах, которые выходили. Они это просто как бы сами делали, или кто-то из сторонних разработчиков это делал, для того, чтобы собрать и запустить Аврору.
Ну, ты имеешь в виду open source сообщество, а Аврора-то где-то там существует? Я просто не знаю. Я не видел, один раз в жизни я видел Аврору на этом планшете для Почты России. Больше нигде. Может быть, я видел... человек...
Да-да. Я видел Аврору на каком-то российском телефоне в 2020 году. И тогда тоже это было с очень пафосом, что Аврора, смотрите, Аврора. Это просто был перелицованный, даже не Йотафон, а какой-то другой телефон. То есть он менее пафосный был. Я видел Аврору вживую в руках, в смысле, несколько раз. И сказать, что это что-то отличающееся от Sailfish, нет. Там нет какой-то большой дополнительной доработки. Внешне это тот же самый Sailfish OS, который и был. Ничего там особенного такого нет. Что там можно доработать на 10 миллиардов? Вот, ну, честно.
Ума не приложу. Я думал, что речь идет об аудите и как бы...
Вот на 3, таком. Прости, на 3 миллиарда, конечно. На 3 миллиарда. Почему я на 10 сказал?
Ну, и я думаю, что на разработку все-таки какой-никакой экосистемы, потому что на сегодняшний, опять же, там кроме нового этого облачного офиса, по-моему, ни хера нет.
Там чуть лучше, чем на Россия Mobile, запускаются андроидные приложения. Они запускаются через там, слой эмуляции такой, но в целом это все-таки телефон, в смысле, он как-то работает, и есть энтузиасты, которые любят его использовать. Энтузиастов, которые всерьез и активно по-настоящему используют Plasma Mobile, который построили Rasu Mobile, я пока, может, не видел живьем, может быть, зря, надо поискать. В целом, еще раз, у меня много почтения к Sailfish OS, потому что ребята проделали огромную работу. Она интересная, и мне очень жаль, что это операционная система, которая в мире не набрала никакой популярности. И сейчас, кстати, если походить по форуму Sailfish, понимаешь, Паш, там прикол в том, что я не перед передачей посмотрел и не сейчас посмотрел, а я просто слежу за тем, как Sailfish развивается. Там большая часть вопросов, которые на форуме поднимаются, это можно ли работать с операционной системой, которую разрабатывают в России. Это я не шучу сейчас, в смысле, это прямо так. И там чаще всего отвечают, И там чаще всего отвечают сами финны. Они пришли и говорят: чуваки, мы на самом деле никак не связаны с Авророй. Аврора — это боковой фон, ну, не это боковой бранч, а на самом деле мы Selfish, живем в рамках Selfish Alliance, который, по-моему, до сих пор по непонятной причине существует, и все такое. То есть на самом деле Аврора для, ну, по крайней мере, для внутреннего использования — это просто боковой бранч от Selfish.
Ну, это очевидно. Короче, я, по чести говоря, не понимаю, поскольку этот бранч был сделан, опять же, там, не знаю, 6-5 лет назад, когда там Березкин его, или кто там его купил.
Так они купили весь Selfish.
Да-да-да. Я, по чести говоря, не очень понимаю, что там делалось. Наверное, что-то делалось. Я тебе говорю о чем. Как только появляется хоть какое-то широкое использование, хоть насколько-то широкое использование техники, появляется тестирование большое, да? Здесь, ну, есть вот этих стол, которых заставили. И я ничего об этом широком тестировании просто не знаю. Может быть, там все волшебно. Бог его знает. Более того, даже Касперский ОС я видел телефоны, которые как минимум загружались и показывали что-то. Еще в 2021 году на этом самом, на мобильном конгрессе. То есть что-то там тоже живет. Включается, лампочка горит внутри неонка. А как уж оно там работает, это одному богу известно.
Да, посмотрим. Саш,
да.
Да, что ты хотел? Ты хотел,
чтобы ты нас перетащил на какую-нибудь другую тему.
Еще на полчасика ты хочешь продлить передачу?
Я хочу, чтобы ты вывел нас на какую-то приятную тему, потому что у нас есть еще там куча тем каких-то, которые были.
Да, как минимум две, но одна в заголовке заявлена, знаете. Вот, а другая, ради которой, собственно, сюда Василий Азаров пришел. Так что я бы и две, по большому счету, успел. Ну, такими Давай. Темпами мы как раз часиком к десяти закончим.
Не-не, мы с Пашей постараемся очень коротко, коротенько, минут на 40.
Ну, слушайте, очень хорошую вещь, значит, как выяснилось, пообещал Илон Маск. Вот, он пообещал запретить банить, ну, то есть удалить функцию блокировки пользователей. Я и активнейшим образом пользуюсь в Твиттере, меня чрезвычайно это забавляет. Это, собственно, все, чем мне интересен нынешний Твиттер, ну, практически. Вот, у меня в нем выходит только анонс передач практически, и больше, ну, и, может быть, анонс моего телеграм-канала. И, собственно, все, я там ничего не читаю, мне кажется, что он и так загибался, а с приходом Маска, в общем, окончательно заговнел. Вот. Теперь последний, собственно, стимул побанить людей, поукатывать их там, значит, куда-то в небытие, у меня отнимут. Вот. Но, может быть, вы видите в этом, наоборот, какой-то развитие данной замечательной микроблок-платформы.
Я прям
Позвольте.
В шоке. Да, давай. Давайте,
Вася.
Да, на самом деле у меня по поводу темы, связанной с искусственным интеллектом, нечего особенно сказать. Это очень любимая Григорием Букновым мета и ее новости. Но вот про Твиттер, извините, я глубоко твиттерский человек. Хотя Твиттер у меня read-only, я не пишу там ничего, я только читаю. Но я там зависаю очень много.
Я сегодня даже в анонсе думал, есть у тебя Твиттер, нет у тебя Твиттера, так и не нашел.
Да, ну, есть, ну, просто, да, там, я последний раз писал в 13-м году, кажется. Так вот, мне кажется, что всю ситуацию с банами и отменой банов, господи, как странно это звучит, в Твиттере или в Эксе, если кто-то его так уже называет, характеризует вот такой диалог. Он произошел там же, в Твиттере, между одним из инженеров, разработчиков непосредственно из компании X по имени Акуил, но без фамилии, и другим человеком, Элиотом Хиггинсом, возможно, коллеги-журналисты его знают, как расследователя из известной группы Bellingcat. Так вот, инженер Акуил пишет: «Я вижу, что многие пользователи обеспокоены тем, что мы убираем баны. Мы можем сделать мьюты сильнее, что бы это ни значило, то есть не позволять людям, которых ты мьютишь, отвечать или цитировать тебя. Мы также можем перенести ваш блок-лист, ну, то есть черный список, в мьют-лист, список того, что у вас замьючено. На что ему в квот-твите отвечает вполне резонно, по-моему, Элиот Хиггинс. Я блокирую их, чтобы не видеть того булшита, который они пишут, а не потому, что я не хочу, чтобы они видели меня. Вот, по-моему, это хорошо подытоживает, но, то есть, суммирует то, что происходит и в чем, собственно, конфликт. Ну, на самом деле, конечно, для людей, которые или не пользуются Твиттером, или из него, вот как Саша Плющев, постепенно уползают, потому что делать там больше нечего. В общем, конечно, это немножко просто продолжение цирка. Обыкновенного такого цирка, который мы наблюдаем примерно каждый день. Благодаря Илону Маску, спасибо ему большое, не скучно жить с ним. Но для людей, которые внутри Твиттера и Твиттером пользуются, особенно для тех, это не касается меня, кто в Твиттере активно пишет и вообще общается, взаимодействует, это, конечно, будет такой дилбрейкер. Вот поинтересуйтесь у наших знакомых из Фонда борьбы с коррупцией, да, сколько людей они перебанили в Твиттере, и что теперь они там будут делать, или, может быть, не будут. Ну, в общем, происходит какое-то очередное такое событие, когда Илон Маск пришел и сказал, я лучше представляю себе, как это должно работать, поэтому будет работать теперь вот так. Ну, что будет дальше с этим, они могут точно так же откатить это назад или как-нибудь видоизменить в итоге, или просто переименовать, опять же, блок в мьют, по сути ничего не поменять.
Несколько мелких добавок к тому, что ты рассказываешь. Значит, во-первых, есть хорошая теория, что Маск собирается это сделать для того, чтобы наконец-то читать всех тех людей, которые его позабанили, а таких людей довольно много. Это во-первых. А во-вторых, есть еще важный момент, что вообще-то и у Apple, и у Google есть требования к приложениям, которые показывают пользовательский контент, в которых прямо указано, что пользователь должен иметь возможность блокировать пользователей или создаваемый ими контент. То есть, на самом деле, это прям интересно, как прореагирует Apple на подобное изменение, потому что Google, он обычно реагирует постфактум, а Apple может прям заранее, как только появится апдейт приложения, который не позволяет банить, просто не пропустить его. И это прям будет большой скандал, я думаю. Большой и интересный скандал, на который опять будет интересно смотреть. Сейчас Паша нам расскажет о том, что Маск просто традиционно подогревает у нас интерес и создает вот это чудесное шоу. И я с ним заранее прям по этому поводу согласен.
Давайте я только скажу, что я тут голосование выкатил. И вот Twitter, он же X, по-прежнему ок. Маск все испортил, уже давно не торт, и Маск делает лучше. Вот, выберите один из этих вариантов, проголосуйте.
Гриша мое мнение озвучил, мне сказать больше нечего. Мы посмотрим. Я думаю, что, по крайней мере, цирк будет здоровский. Я им по-прежнему пользуюсь, и пользуюсь в значительной степени как читатель. И я не заметил совершенно никакого уменьшения в тех областях, которые меня интересуют. Ну, по крайней мере, инженеры, которых я читаю, и научники, все по-прежнему там.
Вот здесь, кстати, я согласен совершенно, жизненно важные функции еще поддерживаются. То есть, конечно, пациент уже, может быть, не дышит сам, но его как-то еще пока поддерживают так, чтобы он пока был просто с нами. И, ну,
Вася, я вообще не понимаю твоих тейков совершенно. Это кто там что поддерживает, скажи мне. Они сами туда пишут и сами читают.
Да, я сказать.
До этого они сами читали.
Слушай. Не знаю, Твиттер в моей жизни занимает очень важное место просто потому, что это для меня в том числе рабочий инструмент. И как рабочий инструмент он для меня, в общем, выполняет все те же самые функции, что и раньше. Да, там много чего изменилось, но я точно так же, чтобы узнать значительную часть там, той информации, за которой я слежу, я иду в Твиттер. Я в первую очередь иду в Твиттер, а уже потом иду, например, с какие-нибудь интересные сабреддиты. Потому что в Твиттере я быстро и просто получаю от тех людей, которые мне интересны, или изданий, может быть, ту информацию, которая есть. Да, в общем, за цирком я точно так же, как и все, наблюдаю, но пока не, скажем так, Маск, на мой взгляд, если бы я сейчас голосовал в этом голосовании, я бы сказал так, что Маск, на мой взгляд, много чего испортил, но не уничтожил окончательно, и, по-моему, все это еще будет существовать какой-то...
В общем, то есть ты бы ответил по-прежнему ок, вот. Я бы ответил уже давно не то, на самом деле. Так, все разом замолчали. Окей, хорошо. Значит, еще голосование идет. Там же и было еще одно предложение от Илона Маска, точнее, не предложение. В общем, выяснилось, что значит, компания X, ранее известная как Twitter, ограничивала доступ к сайтам онлайн-сервисов и новостных изданий, которые критиковал Илон Маск. Об этом написала Washington Post. Они провели тесты и выяснили, что, значит, задерживали перевод на Facebook, на Instagram, на Threads, на другие. Но мне-то казалось, что, в общем, это еще не самые драконовские меры, потому что, у многих соцсетей внешние ссылки – это вообще харам. А тут как-то прессион на 5 секунд задержал, да мало ли что. В общем, заметно даже. Чего все сполошились?
Особенно интересно посмотреть на людей, которые действительно сидели и с секундомером замеряли, сколько требует, значит, загрузка сайта New York Times, например, там среди этих сайтов есть. И тоже, в общем, все, кто так или иначе в какой-то момент в жизни... Я, честно говоря, когда сначала это прочитал, у меня там не всплыло слова сначала там Washington Post, я где-то там в Твиттере это проскроллил тоже, подумал, о, ну, забавно, в общем, вполне в духе, как бы, там, Маска и современного Твиттера. Но потом как-то вчитался в цифры и вот, господи, ну, люди как будто 3G интернет на дереве никогда не ловили. Там можно любой сайт ждать.
Нет, с другой стороны, все равно, вот мы говорим, когда о блокировках, с другой стороны, конечно, все равно какая-то часть пользователей не перешла на эти сайты. В результате какую-то часть трафика-то они все равно отсеяли. Может, не самую небольшую и неощутимую, но все равно это так или иначе сказалось.
Знаешь, мне в этой истории больше всего нравится не то, что замедлялся переход, а то, что по факту публикации в Washington Post буквально эта статья вышла, и через 20 минут этот эффект пропал.
То есть, редакция выступила, что сделано.
Ты понимаешь, это же реально, то как бы, ну, это многие замечали, просто все думали, что, ну, может, что-то у меня глючит, да? Ты переходишь, ты нажимаешь на ссылку на чей-нибудь Blue Sky или на чей-нибудь Threads в Твиттере, и реально ты видишь буквально, как 5 минут браузер просто молчит, 5 секунд браузер просто тормозит, молчит, ничего не делает. И вдруг внезапно выходит публикация Washington Post на эту тему, под которой куча этих сообщений сначала, о, да-да-да, все, короче, все так и есть, а потом начинаются робкие, а нет, у меня все работает, у меня все переходит быстро, и реально, типа, 20 минут потребовалось на реакцию как бы компании,
вот
компании
она, X, для того, чтобы починить все. Власти. Вот пресса как влияет, понимаешь?
Я думаю, что мы такое поведение еще не раз увидим, потому что Маск, он же вообще, в принципе, любит такие странные решения. Я не думаю, что оно сильно жесткое. Мне кажется, что оно совершенно адекватное, и он действительно тут в своем праве. Просто кажется, что это нужно было сделать как-то более явно, потому что здесь оно прям скрытое такое. Ты нажимаешь на ссылку, и 5 секунд ты просто ждешь. Хоть бы там таймер повесили, промежуточную страницу сделали, еще что-то. А здесь ничего, просто временное, ожидание на редирект.
Рекламу можно, опять же, продавать на экране загрузки.
Конечно, конечно. И это было прям... Причем легко, знаете, мы оставляем за собой возможность выбрать те сайты, на которых, на редиректе, на которые будем показывать рекламу. И показывать только на тех, которые не нравятся Маску. Вполне себе решение, мне кажется.
Засекайте 20 минут, через 20 минут функция появится в Твиттере.
Ну, тут, понимаешь, немножко все иначе. Убрать все-таки быстрее, чем добавить, поэтому посмотрим, посмотрим.
Ну что же, наконец, новости искусственного интеллекта. Давно не было. У нас прошлая программа вообще была, так сказать, посвящена монотемная, посвящена Яндексу. Вот. А тут я видел, что ты, Павел, вот, что ты, Гриш, написал об этом в своем канале Admito, о том, что Meta готовится выпустить открытую языковую модель, которая сама пишет код.
Ну, это не первая такая языковая модель. В смысле, таких уже много сейчас. Здесь важно, что Meta это делает на, ну, как бы в открытом виде. И это удивительная для меня история, потому что Meta, в принципе, много всего сделала для open source, но ты не ожидаешь, что Meta будет в открытую выкладывать штуки, на которых можно, по сути, зарабатывать деньги. Вот это вот удивительно. По большому счету, речь идет о том, чтобы взять ту модель языковую, которую Meta выкладывала уже несколько недель назад, она называлась Llama 2, и на ее базе представить систему, которая будет писать код так же, как это делает... Она не совсем пишет код, да? Она пишет код по человеческому запросу так же, как и вы можете это сейчас сделать в чат-GPT. Напиши мне про это. И она будет... Собственно, чат-GPT неплохо это пишет. Стыдно сказать, даже я иногда теперь пользуюсь, когда особенно лениво бывает. А здесь можно будет внутри компании, например, поднять инсталляцию от решения от Меты и использовать ее для написания кода внутри компании. Почему я говорю внутри компании? Потому что использовать это в личных целях довольно дорого. Для этого требуется довольно большой компьютер, который будет, ну, не очень быстро выдавать вам весь этот код. И, ну, по сути, вам нужно там компьютер за несколько тысяч долларов выдать код. Это довольно дорого для частного человека, но это прям легко для компании.
Я вообще могу добавить очень короткую... Да, давайте Паша сначала по делу, а потом у меня будет лирическое, на самом деле, просто комментарий один по теме. Okay. Да, сначала про Мету.
А, сорян, Паша. У меня тоже полулирический, и я хочу сказать, что как-то так получилось, что Цукерберг стал дизраптором этой сцены AI, потому что, когда они выпустили первую ламу, во-первых, они первыми из таких лидеров-гигантов выпустили ее в open source, но ограниченно. Она предоставлялась только государственным организациям и исследователям по предварительному запросу, который должны были в Фейсбуке подтвердить. Но она же утекла через 2 недели, по-моему.
Не-не, она утекла в первый же день, Паш. Она утекла прямо в первый же день. Но тут важный момент. Если ты ресерчер, она утекла, ты мог записаться и получить ее сразу.
Да-да-да. Ты мог записаться, действительно, но она... Они... анонсировали. По крайней мере, стало известно, что она появилась на 4chan'е в торренте в начале марта. Дело не в этом. Дело в том, что с тех пор на Ламе наделали огромное количество генеративных моделей, которые в сравнительном анализе очень круто выступают по сравнению с Бардом и OpenAI, и еще что-то. И там, если прошлые генеративные модели, это все была улица Сезам, там все эти названия, то тут сейчас целый зоопарк, потому что это называется Лама, там появилась какая Викунья, потом, значит, сделали, что, Альпака, это, по-моему, Стэнфорд, который они убрали, потом есть еще гугловские, там какие-то суслики, по-моему, сплошные, еще какая-то сволочь, типа шиншиллы. Теперь это животное, короче, тема с генеративными моделями. И понаделали очень крутых и достаточно небольших моделек, которые запускаются в том числе на личных компьютерах, ну, на мощных ноутбуках, чего не было, так скажем, до того. И самое главное, что было в значительной степени широкому, по крайней мере, бизнес-сообществу и кодерскому сообществу недоступно. И теперь... они то же самое могут сделать в области, значит, написания кода. Причем это вот, как Гриша сказал, это реально сильнейший ход, потому что реально Microsoft на этом деньги зарабатывает. Потому что CodePilot – это платная функция и неплохая. И судя по тому, что говорят о использовании вот фейсбуковского пайлота внутри, Copilot'а вот этого ламовского, он нормально подсказывает, там в четверти случаев норм, и сейчас, по-моему, чуть ли не 8-10% кода, который внутри Фейсбука пишется, это код, который написан вот этой ламой. Ну, то есть они реально дизраптят этот рынок. Мне кажется, что это в значительной степени, может быть, вот здесь я перехожу в лирическую какую-то область, это в значительной степени месть какая-то небольшая. Ну, потому что не получилось с метавселенными. Вы тут учинили AI революцию, там ходите с флагами, там что-то на вилах размахиваете генеративными моделями. Ну, вот мы вам покажем, что мета все еще очень большой игрок в этой сфере. И наслаждается прямо в том же Твиттере. Ян Ли Кун всем происходящим, а это главный научник и один из отцов, так скажем, и революции вообще, наслаждается, и сейчас еще больше наслаждаться будет, потому что он еще в значительной степени всем этим дум, как это называется, производитель противостоит типа Элизера Ютковского, там, Ноэля Харари, и вот там такая интересная тусовочка. Ну, собственно, я думаю, что это прямо очень клево. И очень клево, потому что это open source. Потому что это очень быстро пойдет в развитие.
Я только хочу добавить, что...
Ну, добавь, да.
Буквально пару минут просто. Это все очень здорово. Я тоже, так же, как и коллеги, очень поддерживаю open source и то, что Meta, огромная компания, такое делает. Дай бог, чтобы другие компании тоже подтянулись и давали что-то в open source, если даже не все. Но я просто хочу поделиться наблюдением. Есть у меня такое дурацкое хобби. Я хожу в всякие темные закоулки интернета и нахожу там интересные вещи, которым ужасаюсь, а потом мне некому о них рассказать. Так вот, завела меня нелегкая на отдельные треды на 2ч, посвященные AI. И вы себе не представляете, сколько народу каких только вещей там не делает и делится опытом, и делится друг с другом ресурсами, просто мощностями, потому что у кого-то нет там техники нужной, да, о чем мы тоже говорили. И все что-то пытаются делать. Естественно, там публика пытается делать, как правило, то, что я даже в эфире произносить не буду, очень разные вещи. Ну, в общем, все эти открытые технологии, потому что это, конечно, люди, которые не платят деньги, а ищут какие-то более-менее там готовые или полуготовые решения, что-то собирают там сами на коленке. Вода дырочку найдет. Я думаю, что с open source или без, все эти технологии так или иначе найдут свое место обязательно в нашей жизни и везде. Вот. Ну, просто спасибо компании Meta, что делает это открытым и легальным образом, а не все же нам на 2 часа сидеть.
Да, спасибо всем. Я только оглашу результаты голосования. Мы про Twitter в предыдущей теме я опрашивал. Итак, Twitter/X. По-прежнему ок считают 20%, Маск делает лучше 11%, и два варианта практически ноздря в ноздрю победили, что Маск все испортил, и что уже давно Твиттер не тот. То есть, все плохо, осталось найти, кто виноват, собственно, Дорси или Маск.
Спасибо большое. Слушай, всем, а Фейсбук-то вообще не торт 100%, да? 100-0?
Ну, наверное, я не знаю. Это отдельно надо обсудить, так сказать, отдельно опросить. Спасибо Павлу Кушлеву и дорогим нашим экспертам нашего сегодняшнего выпуска. Поставьте, пожалуйста, лайки в конце и по возможности подпишитесь на канал. Точка прощается с вами на неделю. Пока.
Пока.
Пока.